В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Здравствуйте, мои дорогие. Тема сегодня интереснейшая. Мария, здрасте.
Добрый вечер.
Мария, когда замуж выйдете, вы будете мужа куда-то толкать на что-то, чтобы денег больше зарабатывал, чтобы с детьми сидел?
Это как Сизифов камень, Сизифов труд. Давай, дорогой.
Согласен, кстати. Толкай. Можно программу закрывать на этом, да. На самом деле, мы сегодня об этом и поговорим. А нужно ли женщине, мужчину, ну, я бы не сказал вдохновлять, это все-таки что-то красивое вдохновлять, а именно подталкивать, толкать, направлять на то, чтобы он, скотина, начал уже много зарабатывать, и на то, чтобы он был хорошим отцом. Вот вы, многие сейчас смеются, думают, что за бред вообще. Я вам скажу, как психолог, в 90-е годы не один раз ко мне приходили граждане с Рублевки, и на Рублевке была целая контора. Вы в курсе, Мария, в теме, нет?
Ой, там столько контор было.
А такая общественная женская организация «Жен Рублевки». Они собирались, отмороженные, конечно, женщины были, с некоторыми я общался, на приеме, у них были посиделки, как сделать из миллионера миллиардера, ну, как бы под рубрикой. Они рассказывали про тонкие миры, а такая немного шизофреническая история, они в это верили. У них были гуру какие-то, тоже, кстати, женщины, которые рассказывали, как именно надо себя вести, какие читать мантры, чтобы муж, наконец, справа хотя бы пару нулей к доходам нарисовал. Когда, например, муж приходил и говорил, такая сделка, провернул сейчас на пол ярда, жена говорила, не благодари. Мы вчера с Галиной Петровной посидели, она мне все объяснила. Я это делаю не для себя, в конце концов, у нас семья.
Михаил, у меня все-таки вопрос. Вот представьте себе, приходит любимый мужчина, и что-то там у него с нулями совсем расклеилось и вообще расклеилось. И тут есть два варианта. Сказать, милый, да забей, придут другие времена, все будет хорошо. А второй вариант...
Забить на милого.
Ты че вообще? Где два нуля? Да. И вот это вот вопрос, что же выбирать, первое или второе? Для меня вопроса в этом нет, например.
Жена найдет себе другого, а мать сыночки никогда.
Нет, да мне кажется, забей, господи, переживем.
Вот тут мы с вами похожи. Но это как бы наше собачье дело. А мы сейчас про людей хотим поговорить. Пусть нам люди скажут, и женщины, и мужчины. Женщины скажут, что они думают о том, стоит ли мужа. Да, мы все про деньги, да про деньги. Друзья мои, не только про деньги. Бывают такие мужья, не дай бог, конечно, которые говорят, не надо меня приобщать к домашней работе. Не надо детей мне под морду подсовывать. Я же вам кости в будку кидаю. Если я сейчас, например, начну ночью к ребенку вставать и, не дай бог, пойду с коляской погуляю вокруг дома 3 минуты, а кто же завтра на работу выспавшийся пойдет? Если я пойду у этого дебила уроки сейчас проверять, а когда же я отдохну? И на что вы тогда будете есть? И тут возникает вопрос, а надо ли мужа приобщать и в качестве отца, чтобы он занимался детьми. Телефончик, по которому вы можете поделиться своими соображениями, +7 903 730 101, или присылайте смс на номер +7 903 797 6333. Здрасте.
Добрый вечер.
Не решился человек ответить. Может быть, это вот этот бедный муж, которого вы приобщали. Но пока люди думают, что сказать, я хочу сказать, друзья, вот что. У нас почти весь январь будет или совсем мало лекций, или лекции будет где-то ближе к концу января. Поэтому оставшаяся до Нового года лекция в Москве «Как начать новую жизнь». Тот самый понедельник, это прямо такая предновогодняя лекция, будет, кстати, в Доме кино. Еще немного билетов есть. В Питере будет, это мои любимые, кто я, где я, кто эти люди, где мои деньги. Нет, как понять, кто ты на самом деле, и жить так, как ты должен жить, а не как хотят жить за тебя другие люди, или ты отрабатываешь какие-то детские истории. В Челябинске, как полюбить себя и укрепить самооценку, и, наконец, Екатеринбург, тоже про себя, как понять, кто ты есть и как тебе жить дальше. Числа, даты... Где это будет проходить, все на сайте лобковский.ру. Что у нас с телефончиком?
Добрый вечер. Алло.
Нифига себе.
Звонки есть, но молчаливые. Алло. Но...
Алло.
Здравствуйте.
Вот, отлично.
Нежданно-негаданно.
Как вас зовут?
Алло.
Да.
Это же не имя, Алло.
Ой, я в эфире, извиняюсь. Меня зовут Алла, я звоню из Нью-Йорка.
Аллочка, пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте.
У меня такой вопрос. Я была в браке 10 лет, поддерживала своего мужа, у нас был общий бизнес.
А вот как вы, стоп, как вы, Аллочка, да. Как вы поддерживали?
Мы вели вместе совместный бизнес.
Так.
Кроме бизнеса, поддерживала его, чтобы он чувствовал себя мужчиной, потому что у него только с детства было, что он неполноценный, всякие проблемы были. И говоря ему, что ты самый лучший, не только самый лучший психолог, самый лучший мужчина, и как бы это его вдохновляло все время.
А вы сами в это верили?
В какой-то степени, да, конечно.
Так, дальше.
Прожив 10 лет. У меня тоже первое образование психология. Мы вели бизнес, мы закрутили. То есть в основном я вела, он также еще в госпитале работал, также частную практику в основном вела я. Мы зарабатывали больше и больше, больше и больше, и дошло до такой степени, что он как-то по-другому себя стал вести. И в конечном итоге привел домой девицу черную, 24 лет.
Вас именно это напрягло?
Которая... меня напрягло то, что он привел это домой.
Так.
При детях, при твоей матери, его мать пришла. И это такой домашний еврейский мальчик.
Ну, поэтому он черный привел.
Он как-то
старался, фантазии, да.
Ага, да. С другой стороны, он очень сильный расист был всю жизнь. И несмотря на это, у нас все камеры наблюдения и дома, и он это все снимали, он даже не выключил это все.
Так.
Я отсутствовала 2 недели, я пришла, все это просмотрела. И вот эта вся поддержка, то, что мы одно целое были, как и вместе работали, вместе что делали. Единственное, он не как-то не участвовал в воспитании детей и так далее. Это,
а вы его не подталкивали, да?
Нет, потому что он так поставил, что как-то я не хотела его напрягать, потому что он не так очень много работал, я делала и бизнес, и дома, и так далее. И как-то... Так как он как бы новорожденный был, он же должен выспаться, как это самое, как бы я от этого его освобождала полностью. От покупок там продуктов, все. Он как бы не знает, что такое постирать, что такое купить и так далее. Он понятия не имел.
Извините, пожалуйста, если вам будет приятно, Вениамин из Москвы пишет: не черную, а бородинскую. Что за расизм? Так.
Просто я факт цитирую, потому что человек был расистом сильным и привел к чему имел как бы отвращение с детства.
И, то есть, значит, вот психология все-таки занимательная наука, да, Алла? Я говорю, психология занимательная наука, привел то, к чему имел отвращение в детстве. Интересная все-таки вещь психология, согласитесь.
Да, и к чему привело, то есть мы в суде уже очень долго и судимся, и он агрессивно наступает на меня, то есть после того, как я разоблачила его, мы еще продолжали 2 года жить вместе.
А зачем?
Я следила за ним, и я не понимала, может, все-таки человек в себя пришел, как-то споткнулся, мы как-то как бы уладим это все. Естественно, не получилось, моя ошибка была, это то, что долго тянусь. Что в конце было, его реакция была агрессия на меня. И эмоциональное давление, и в конце концов и физическое. Он пытался, вы знаете выражение gaslighting?
Ну.
No. Еще фильм есть gaslighting.
Понял.
То есть ты говоришь, я видел, он говорит, такого не было, это видео нету, это не существует, это твои галлюцинации. И сделал меня сумасшедшей, то что у меня везде галлюцинации.
Я понял.
Да, ага, да. Ага. И, значит, мы в суде, и он постоянно наступает и хочет младшего ребенка полностью, чтобы его было все ему, мне ничего. Естественно, суд это не дает.
Надо какое-то, Аллочка, резюме да. делать. Говорите, какой вывод вы из этой истории для
и
себя
вопрос,
сделали?
Вопрос.
Давайте вопрос.
Вопрос. Неужели моя вот эта вся поддержка сделала из такого хорошего еврейского мальчика вот такого монстра?
Нет. Он не ваша поддержка. Вот я хотел как раз... Простите. Я хотел как раз сказать, что первое, ну, может быть, сказать, ложный вывод, который напрашивается. Вот не толкали бы парня к зарабатыванию денег, и бородинская девушка так бы и не перешла, потому что зачем ей нищеброд? И жили бы дальше душа в душу. Но шутка не прошла, было то, что было. Почему это произошло? Я хочу сказать не только Алле, я хочу сказать многим женщинам, которые прильнули, как это сказать, к экранам радиоприемников. Дело в том, что такие вещи...
Поверхности.
Да, поверхности. Такие вещи надо... Ну, я понимаю, вот Алле даже не помогло то, что она психолог. Это комплексы. Вот представьте, вы выходите замуж за парня, у которого есть сдерживающий фактор, у него нет денег. То есть, на самом деле, как Алла спросила, вот такой еврейский мальчик и такой монстр. Как это? Это монстр, как бы спящий в этом ботане. Почему? Потому что нет возможности себя реализовать. Но это все чувствуется. Когда такая, ну, мелкая личность ведет себя просто в связи с тем, что вот, ну, нет возможности вести себя круче. Вот на свои 3 рубля я себе, так сказать, и чувствую. Но как только денег становится больше, то... То есть нельзя слово, да, это? Дерьмо можно говорить, я не знаю.
Да вы уже сказали.
А, да, простите. Начинает вылезать через органы обоняния и слуха в основном. И получается, что пока денег не было, это было одно существо, а деньги его разворотили, и он стал тем, кем он стал. Нет. Деньги дали возможность комплексу выйти наружу. Вот что произошло. И, друзья мои, это еще раз говорит о том, что компромиссы, как говорила Валерия Ильинична Новодворская, она, правда, в связи с политикой это говорила, но это касается всех ситуаций. Она сказала, компромиссы нас догонят. И когда вы... выходите замуж за человека, неуверенного в себе. Вот видите, Алла, что говорит. Я ему говорил, что он самый лучший, я его поддерживала. Вы путаете, во-первых, мужа с ребенком. Так надо себя с детьми вести. А муж считается все-таки глава семьи, взрослый мальчик. И вот топить не надо, да? Надо искренне, так сказать, не знаю, любить. Но если вы видите, что он не тянет, зачем врать человеку и себе? Короче, друзья мои, если вы берете вот человека с какими-то комплексами, с недостатками, будьте готовы, что при определенных обстоятельствах это все раскрывается, и человек может быть совершенно непредсказуемое иметь поведение. Поехали дальше. А можно я только, Марин, спрошу разрешения прочитать?
А что именно, Михаил? Читайте.
Можно?
Я вам разрешаю. Читайте.
Мама мыла раму. Нет. А вот Андрей из Москвы пишет. Думаю, женщине стоит спросить об этом маму своего мужа. Имеется в виду, стоит ли его толкать? Зачем людей толкать куда-то? Вообще толкаться с людьми.
Но, Михаил, здесь же не столько про толчок идет, сколько про какой, как я и сказала ужасно, а сколько про поддержку-то, да?
Толчок, ну, это глагол, как, а не... унитаз. Вы это хотели сказать.
А вы-то думаете прям как я в данном, да, случае, да?
Помните, как три богатыря говорит, и три — это глагол.
А, Михаил, давайте со слушателем поговорим.
Давайте поговорим.
Добрый вечер.
Алло, меня слышно? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
просто
отлично,
я хочу объяснить. Мария, к сожалению, в последнее время выступает одна. Петр ушел в отпуск, и я пытаюсь как-то компенсировать ей недостающего соавтора.
А вы не дотрете, я могу сказать.
Не дотянул.
Да,
как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Елена. Я звоню вам из Санкт-Петербурга.
Это ближе, чем Нью-Йорк, намного, я знаю. Так.
Ну, я прежде всего хотела бы поблагодарить вас, Михаил, за то, что вы делаете. Я открыла вас для себя где-то год назад.
А на лекцию придете? 19-го, по-моему.
Я уже купила билет, и это будет 5-я лекция, на которую я приду к вам.
Вот. Спасибо, это приятно.
Да, мне очень нравится. По крайней мере, после ваших лекций у меня замечательное настроение, такой подъем духа, сил. И, ну и, конечно, я много полезного для себя.
Ну а что по теме сегодняшней скажете?
Ну, я, безусловно, так как я уже такой ваш продвинутый, наверное, слушатель, хотя меньше года, конечно, я считаю, что этого делать не нужно. Вы уже ответили на этот вопрос. Если женщина постоянно там подстегивает своего мужчину, то это больше отношения такие квази-мама с сыном, нежели там партнерские отношения.
Да, но как подстегивает? Она его не пилит, вот Алла же не пилила, а наоборот, в ее понимании она способствовала. И вот такой печальный результат. То есть ни в какой форме, или в смысле в агрессивной не надо этого делать, а в какой-то доброжелательной можно так делать?
Ну, я считаю, что если мужчина нуждается там в обсуждении каких-то тем, да, своих там, вот его там увлечений, его работы, там, как поступить, может быть, с товарищем, вот здесь поддержать и с ним поговорить, или, не знаю, быть человеком, об которого ему удобно подумать, или там, ну вот, послушать его, да, и быть рядом, это будет хорошая поддержка.
Хорошо, а по поводу детей, по поводу приобщения отца к детям, что скажете?
Ну, вот здесь я недавно прочитала замечательную книгу, заканчиваю читать, Варга Анна Яковлевна.
Да, ну, Варга, да, мы с ней, правда, даже работали в одной конторе.
Да, замечательно. Энциклопедия взаимопонимания. Советую всем, отличная книга. Но не только в этой книге, и вообще, наверное, во множестве литературы об этом. И я с этим согласна, у меня у самой есть ребенок, что, конечно, папа должен принимать участие, чем раньше, тем лучше, и вы об этом часто говорили, чем больше мужчина вкладывается, тем он больше любит, у него именно так построено,
да,
я убеждаюсь в этом в своем опыте.
То есть,
чем больше, да, здесь женщина должна как-то хитрить, находить какие-то варианты, чтобы он больше общался.
Спасибо большое за ваш звонок. Извините, у меня... Кашель. У меня кашель. Да, это слышно, можно было и не говорить. Отличная тема, спасибо. Предугадаю половину вопросов. Моя вторая половина расслабилась, и ты стала за собой следить. Я про лишний вес, мне это не нравится. Виталий, вообще не трогаем ни лишний вес, ни недостаток веса. Если мы начнем делить обязанности, когда мы будем успевать воспитывать детей, резонно спрашивает Кирилл из Красногорска. У меня к Марии просьба будет. Мария, я сейчас откашлюсь. Можно какую-нибудь песенку поставить? А то я сейчас должен таблетку от кашля выпить.
Я пока что напомню. +7 903 797 6333. Пишите, пожалуйста, звоните. И Том, Миша, пока что в эфире.
Продолжаем разговаривать. Я откашлялся. Выпил таблеточку от кашля. И надеюсь, что мы еще пару раз кашляну и пройдет. Во всяком случае, до конца программы нормально пообщаемся. Еще раз напоминаю, интереснейшая сегодня тема. Стоит ли приобщать мужа к зарабатыванию денег, к карьерному росту и к детям? Такие не связанные, кстати, между собой вещи. Чтобы он занимался детьми, телефон +7 495 730 101. Или смс можно прислать по номеру +7 903 797 6333. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот и мужчина проявился. Здравствуйте.
Да, меня здравствуйте. Меня зовут Игорь, я звоню вам из Москвы.
Вы жертва давления жены?
Нет. Я как раз хотел сказать наоборот, что вот никакие хитрости не нужны к приобщению, воспитанию детей. Если этого нет, то ничего, кроме раздражения, эти хитрости не вызовут.
Так.
Это я вам говорю как отец двоих дочерей, у которых я присутствовал в обоих народах. И, в общем, я говорю, если это не идет...
Ну да, мужчин, такой потребности нету, да. Игорь, а вот по поводу карьеры и зарабатывания денег, должна ли жена толкать мужа в зад?
Ну, тоже, мне кажется, нет.
Я то же самое. Работаю, если нету, то и нету, да?
То и нету. А так вас будут толкать тоже, опять же, кроме агрессии, взамен ничего не получится.
Все, очень понятная позиция, спасибо, но я хочу прокомментировать. Дорогие друзья, вот мы, первое, что в голову приходит, осуждающая позиция. Вот не хочет мужик с детьми общаться, да и пусть не общается, дебил. А на самом деле, давайте немножко глубже копнем. Почему он не хочет общаться? Потому что его отец к нему вообще никогда не подходил. И он вырос в такой семье, где отец пальцы веером, я зарабатываю деньги, я вас кормлю, отвалите все от меня и так далее. И он не знает, у него опыта такого нету, как с детьми обращаться, он с ними не умеет играть и так далее. И из-за этого он не знает, что делать с детьми. Вот я хочу с Игорем не то чтобы поспорить, я вообще стараюсь ни с кем не спорить, просто высказать иную точку зрения. Как я вижу хитрость? Открываем покойного доктора Бенджамина Спока и читаем. Вышли из роддома, и вдруг вам срочно нужно в парикмахерскую, прямо на укладку. Вы что-то лежали 2 дня неуложенные. Вы мужу скидываете ребенка грудного и бежите парикмахерскую. Муж, оставшись с грудным ребенком на руках, должен что-то делать. У нее, конечно, истерика. Сначала он не знает, и молока у него в груди нету. Но ему придется что-то с этим делать. Теперь давайте не так утрированно, давайте попроще. Женщина, ну, ей тоже надо, она тоже человек. Ей, в конце концов, в туалет надо пойти. Ей надо пойти, может быть, с подругой полчаса посидеть кофе попить. А ребенка, предположим, 2 недели от роду. Я не знаю, месяц ему от роду. Хорошо, 3 месяца. Она говорит, дорогой, буквально на часок. Он говорит, нет, ты что, я не справ... я вообще не знаю. Говорит, все, я побежала. И уже с той стороны двери слышится такой цокот по лестнице женских каблуков. И вот муж остается с ребенком дома наедине. Ну, и что делать? Делать что-то придется. И вот если это назвать хитростью, то понятно, что через какое-то время мужчина... И, ну, это не те времена, сейчас пеленки уже никто не стирает, подгузники поменять может, и покормить может, и козу сделать, и укачать. То есть он просто приобщается, потому что такая ситуация создалась. Конечно, когда жена все время на подхвате, он не будет ничего делать, потому что она и так рядом. А когда вот такая ситуация возникает, хитростью, не хитростью, просто возникает ситуация без выходности. То есть с ребенком должен кто-то остаться, а мать говорит, а я не могу. Ну все, он постепенно и приобщится. Это мое мнение. Звоночек?
Продолжим через несколько минут, ну после, ладно, рекламы.
Как скажете.
Взрослые о взрослых.
Серебряный дождь. 100 ровно и 1/10 FM. Silver.ru.
О ситуации на московских дорогах. Загруженность 7-бальная. МКАД по внешней стоит перед Ярославкой, по внутренней перед Ленинградкой. И ТТК, внешняя сторона загружена от Нижегородской до Сущевки. Внутренняя на Автозаводской, внешняя Садового, пробка от Курской до Маяковской. Внутренняя от Павелецкой до Нового Арбата. И не проехать по внутренней Яузского бульвара. А вот в центре пробки на Новой площади, Балчик и Большой Якиманке. В Москве 0 градусов, также будет и ночью. Завтра днем снег, в среду небольшой снег, в четверг усилится, а с пятницы вернутся морозы. Спонсор прогноза погоды АО «Страховая компания Пари». Не знаете, что подарить на Новый год? Подарите себе и своим близким страхование дома или квартиры со скидкой 20%. «Страховая компания Пари». Плюс 7-495-721-12-21. Кодовое слово «Сильвер».
Взрослым о взрослых.
Друзья мои, продолжаем обсуждать, стоит ли женщине вообще толкать мужчину ногами, руками, головой, тазом с целью зарабатывания денег и общения, воспитания с ребенком. Плюс 7-495-730-101 и смс присылайте на номер плюс 7-903-797-6333. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот и поговорили.
Алло.
Да.
Алло, добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, да.
Мария, мы вас ждем, когда вот поздоровались, сейчас пойдет разговор, прям чувствую. Так.
Да, Михаил, Мария, добрый вечер еще раз. Извините, я не поняла сразу, что в эфире. Большое спасибо, Михаил, за то, что вы делаете. Ну, это я буду не оригинально. И что касается вопроса, наверное, подталкивать мужчин не нужно. А вот если они обращаются, допустим, за помощью, то подсказать что-то где-то, то нужно. Ну, то есть, это, как бы, понятное
когда
дело.
Когда спрашивают, да? А если не спрашивают, то пусть сам как-то.
Ну, а если не спрашивают, ну, понимаете, как бы, в принципе, если это семья, и если отношения нормальные, то в любом случае, ну, как бы, вопросы возникают. И если женщине есть что сказать, она, конечно, подскажет, а уже мужчина будет выбирать, либо он будет, допустим, пользоваться советом, либо поступит по-своему.
Спасибо большое, я вас понял.
Михаил, а вот прокомментируйте, у нас в утреннем эфире был Александр Васильев, и Александр Васильев говорил,
я
что...
Люблю.
Так вот, и вас, наверное, он любит, но в любом случае...
Можно я скажу короткую историю про мои отношения с Александром Васильевым?
Ну хорошо, а потом я задам вопрос.
Да, Александр Васильев, во-первых, учился в одной школе с моими друзьями, 127-й вечерней молодежи, он их помладше был. И я даже знаю, что в 9 классе он купил свои
первые... Не говорите.
Не говорите?
Так, а что там?
Хорошо. Значит, мы с ним попали в одну передачу на телевидении. Mm-hmm. А я дальний родственник Леона Бакста, был такой художник в свое время.
Что вы говорите?
И мы с Василием сидим и разговариваем, говорю, вот, Александр, я внучатый, можно сказать, правнучатый племянник Бакста. И вдруг Васильев, к моему стыду и позору, достает книжечку про Бакста, так ощущение, что он прям с ней ходит. И говорит, вы знаете, я был в его доме-музее в Витебске, по-моему, или где-то это происходило, в каком-то городе. Да, Бакст некоторое время же был зятем Третьякова, владельца, ну, в смысле, основатель Третьякова. Потом, правда, жена с ним развелась, дочь Третьякова. Вот. И он мне говорит, вот, Михаил, я хочу вам подарить. Вот это прямо из его дома-музея. Мне стыдно было, я к родственнику сам бы мог зайти. А Васильев зашел, хотя он ему не родственник. Теперь вопрос.
Так вот, Александр Васильев говорит, что мужчине надо всегда говорить, ты самый лучший, самый прекрасный. Вы прокомментируйте слова вашего старого
вообще,
друга.
Вообще, людей надо любить, а когда вы их любите, то они действительно самые лучшие, самые прекрасные. Но это надо говорить искренне, как говорил Евгений Евстигнеев в фильме «Добро пожаловать». Весело надо говорить веселее, а бодро надо говорить бодрее. А зачем становиться мужу надсмотрщиком и понукателем? Насильно мил не будешь, и свою голову. Анастасия у нас просто Платон Каратаев. Другому не поставишь, это по его карьере. Но вот с его отношениями, с сыном не знаешь, что делать. Вообще, можно ли регулировать или это отойти в сторону? Анастасия, 33 года, Калининград. Я бы регулировал. Все-таки надо, чтобы были близкие отношения у отца с детьми, потому что если они не близкие, то ведь тоже на всю жизнь. Есть у нас звоночек-то? Что там
добрый
врачи
вечер.
Говорят?
Добрый вечер.
Здрасте. Потолок подкрасти.
Добрый вечер.
Продолжаем дальше.
Алло.
Это похоже на прием у врача Лора, конкретно поверка слуха. Дальше.
Да, добрый вечер. Я хотела, во-первых, представиться, меня зовут Анна.
Спасибо,
во-вторых,
Анна.
У меня маленькое наблюдение, мне кажется, вы про разных Александров Васильевых сейчас говорили. Утром был ресторатор, я слышала эту передачу.
Нет, я про историка моды, а вы про что?
Я не знаю ресторатора Александра Васильева. Мы оба с Марией имеем в виду одного и того же историка моды.
Ну, мы хотим услышать вашу историю.
Вот человек, между прочим, не выключает серебряный дождь и с 8 утра, правильно я понимаю, да? Вот уже ночь скоро на дворе, а человек все слушает. Тут я понимаю фанатов.
Просто когда я еду на машине, я, как правило, слушаю серебряный дождь.
Спасибо вам искренне от серебряного дождя.
Мне сейчас кажется, что мы все родственники, просто что-то свое такое тут разговариваем. Давайте по теме.
А по теме я хотела сказать, что вы абсолютно правы насчет искренности. Мне кажется, что если действительно тебе кажется, что надо мужчине что-то сказать, надо обязательно это сказать. И если есть хорошие отношения, то я думаю, что это попадет в точку. Еще интересно было поделиться про детей. Я тоже очень хотела приобщить мужа к занятиям с детьми.
Так.
И он не сопротивлялся и выполнял просьбы и погулять, и остаться дома. Но тут действительно, видимо, есть очень важный вопрос, кто в какой семье вырос, и кто от чего может, умеет получать удовольствие, и кто что умеет
делать. То есть
делать.
Он к этому как к обязанности подходил, да?
И не втянулся, да, к сожалению, так.
Вот вы абсолютно правильно говорите. Дело в том, что у всех разный, как говорят, бэкграунд. Вот у вашего мужа отец никогда, может, им не занимался. Я вам хочу сказать, мой отец, ну так, не очень мной занимался. В основном, когда матери, видимо, силы заканчиваются, говорит, так, пойди поговори с ними. И он включал, типа, жесткого отца. Я его боялся, что он меня лупить будет, но он, кстати, никогда пальцем не тронул. Но когда у меня родился ребенок, вот даже в такой семье я рос, где в основном... Ну, я не думаю, что мной вообще кто-нибудь занимался, у меня еще и брат есть. Но мама занималась, да, отец не очень. То есть он там ни уроки не делал, ничего, он, типа, работал всегда. А когда у меня родился ребенок, я прямо вот отдался весь. И я даже помню, я вам расскажу такую историю. В те годы, это было 32 года назад, в роддомах Советского Союза детей, которые рождались, сразу отвозили в бокс. В это время в журнале «Наука и жизнь» была статья о том, что если ребенка сразу прикладывать к груди, то у матери есть вещество в первом, это не молоко, а еще молозиво, которое имеет огромный потенциал иммунный. И мой старший двоюродный брат это тоже прочитал и своему ребенку, короче, заставил в роддоме ребенка не относить. И я тоже самое устроил своей тогда еще жене, то есть договорился с роддомом, что ребенка не заберут в бокс, а сразу дадут ей. Это ей было тяжело, ребенок был первым, она не знала, что с ним делать. Но ребенок при этом все равно в детстве болел.
Павел, 35 лет. Я полный оболтус. Без жены таким бы и оставался, а с ней нормальный мужик, деньги зарабатывает.
А с ней худой оболтус, так.
Детей люблю, принимаю на активнейшее участие в воспитании.
Вот видите, есть отцы, которые всей душой.
Добрый вечер. 730-101, алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер уже, да?
Да.
Антон меня зовут, Нижний Новгород.
Очень приятно.
Слушаю вас с удовольствием. Ну, конечно, не каждую передачу. И вот сейчас вот еду за рулем, слушаю как раз. И не то чтобы не согласен с вами по поводу вот отцовского воспитания и так далее. Вы говорите, что в детстве, да, и к нему отец не подходил, и там я деньги зарабатывал или еще чего-то там. Просто у меня такая история возникла, что у меня в детстве отца практически не было, я его почти не видел, он постоянно то где-то на рыбалке, то с друзьями, и тут и семейные вопросы какие-то, и скандалы периодически, в итоге родители развелись, и отца я больше не видел практически. Ну, практически, то есть продолжали как-то общаться, он иногда помогал, иногда еще что-то. Вот, но когда потом родилась дочка у меня, да, я женился, построил дом, родилась дочка, и я просто не представлял, как можно вообще, ну, не уделять ей внимания.
Несмотря на то, что вас не повлияла такая история детская ваша, да?
Ну, не то чтобы не повлияла, но она, ну, не знаю, отец для меня примером не был, но я полностью хотел примером для моей дочки быть. И я вообще не представляю, как можно не найти, ну, занятие, когда ребенок с тобой, когда ты можешь посвятить время, посвятить какие-то знания. Это же вообще настолько классно, когда видишь, что у твоя дочка растет, она перенимает какие-то твои черты, которыми ты сам гордишься. И потом начинаешь сам ей гордиться, она начинает так же мыслить. Начинаешь с ней дурачиться, когда есть свободное время, там, не знаю, мама, жена уехала. Там на работу, например, у нас есть время, мы можем взять, выйти после грозы, извозиться в лужах, прыгать. Никогда она нам не разрешит, а с папой можно.
Ну да. Спасибо вам большое за прекрасный звонок. Я сейчас вспомнил, была книга Татьяны Толстой, но не этой Татьяны Толстой, а дочки Льва Толстого, которая написала следующее, что наш папа, Лев Николаевич Толстой, все время как-то давал понять, что дети ему не интересны, и он с ними не общался лет так до 20. Что вот когда уже человек взрослый, тогда есть хотя бы о чем поговорить. При этом папа построил, как все мы знаем, школу для крестьянских детей и с удовольствием с ними возился, учил их грамоте и так далее. Но это не касалось родных детей вообще. Такое вот тоже бывает. Кстати, во времена Льва Толстого родители вообще никакого участия ни с той, ни с другой стороны не принимали. Детей дворянских очень часто отдавали в крестьянскую семью. То есть мать даже грудью не кормила. То есть вот эта так называемая кормилица, это та, у которой родились дети, и был избыток молока. Вот. И детей приводили, типа там козу сделать и так далее. Не было такого в традиции воспитывать детей. То есть ребенок, там, я не знаю, графский или княжеский, вполне мог свое обкаканное детство проводить в крестьянской избе неподалеку от центральной усадьбы. Но когда он подрастал, его тогда уже забирали домой к родителям. Такие странные традиции, да. Добрый вечер.
Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Алена, мне 36 лет, я из Москвы. У меня есть две дочери и прекрасный супруг.
Так.
Изначально, когда у нас родилась первая дочь, супруг много работал, и он мало принимал участие в воспитании. Но все равно я делала, как вы говорите, дорогой, у меня парикмахерская. Отдавала ему полугодовалую детеныша, и уходила. Он мне звонил, конечно, говорил, давал трубку дочери, говорил мне, послушай, как она плачет, где ты так долго. Но зато сейчас у них прекрасные отношения, хороший контакт. И он с удовольствием после работы приходит, делает уроки, рисует питонов для окружающего мира и с лягушками. И с младшей дочерью общается. Вот.
Спасибо.
Но было сложно.
Но видите, вы же сделали это все равно.
Я сделала. Я считаю, что это мое большое.
Да, счастье. Друзья мои, давайте не считать все-таки это манипуляцией. Давайте считать это реальной жизнью. Женщина в каком-то смысле тоже человек. И у нее тоже могут быть какие-то потребности, в конце концов, человеческие. Парикмахер, до магазина она может захотеть пойти. Потрещать с подругой. Да она вообще на работу может выйти. И когда она говорит мужчине, посиди, я не могу, не потому что она целую схему придумала, а потому что она реально хочет выйти. А мужчины психологически, так как они не беременеют, не рожают и не вынашивают, то их любовь к ребенку во многом связана, как многое в мужской психологии, с тем, что они вкладывают. И получается следующая схема. Чем больше мужчина и чем раньше от рождения ребенка проводит время с ребенком, то есть тратит свои силы и свое время, тем больше он его любит. Вот у мужчин такая психология. Мужчина и женщине так относятся. Чем больше, например, он на нее денег тратит, тем она ему буквально дороже. Иногда она ему уже нафиг не нужна. Жалко потраченных денег, приходится жениться.
Добрый вечер.
Здрасте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Ваш вопрос, у вас две минуты. Да.
Здравствуйте, Мария. У меня вопрос касаемо не меня, а одной моей подруги. Могу я задать его?
Да, только быстренько, а то у нас сейчас будет перерывчик маленький.
Спасибо. У меня коллега, девушка, она замужем уже 10 лет, очень любит своего мужа, но так получилось, что муж со временем заболел, у него заболевание опорно-двигательного аппарата, и он фактически инвалид, то есть он ходит, работает, ну, может ходить, там двигаться, но он сидит дома, ушел как бы в такую глубокую депрессию, и вопрос такой, может ли девушка, моя знакомая, каким-то образом повлиять на него, чтобы вывести его из этого состояния?
Да, потому что депрессия, надо идти к врачу, и надо ее лечить. Муж мог быть счастлив, и они, вся семья могла жить полноценно. Вот как-то надо убедить, заставить, толкнуть мужа к доктору. Скоро вернемся.
Взрослым о взрослых.
Да.
Так, говорите вы, я уступаю девушке. Варя, пожалуйста.
Уступите, пожалуйста, Екатерине, она же себя называет Катюша. Катюша спрашивает нас следующее. Разрешите мне немного удивиться, Михаил. Подскажите, как можно мужчину вдохновить на большой заработок и на лучшую карьеру? Вот у Катюши уже наболело, чувствую.
Так, все-таки хочется, да, чтобы вот хоть на работу хотя бы вышел. Я не знаю. Но я вообще, так сказать, я не знаю еще, потому что я не сторонник. Я не знаю, потому что когда я женился, а женился я в 1984 году, я зарабатывал 69 рублей, а жена мне зарабатывала 110. И никогда не говорила, что я мало зарабатываю. Мы не из-за этого развелись, Мария. Потому что всех кормил мой отец, который зарабатывал намного больше. Вот, не знаю даже, что сказать, как. Я думаю, люди опытом поделятся, как они вдохновляют.
Добрый вечер, да.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор меня зовут, из Москвы звоню, вот прям слушаю вашу передачу, зацепили за живое.
Жена достала. Пилит?
Нет, не то, что пилит, а у меня немножко разная ситуация, чтобы вы прокомментировали. В семье я всегда зарабатывал. Жена не то, что меня толкала, они вот и первая, и вторая, да, они мне больше мешали в этой истории. Они мне в какой-то момент начинали ставить условия, там, или семья, или работа. Я говорю, ну, слушайте, девочки, давайте вот вы встаете, идете, зарабатываете, обеспечиваете тот уровень жизни, в котором вы сейчас пребываете и существуете, а я сижу дома, готовлю, детей воспитываю, убираю.
Это когда у вас были разногласия по поводу вашего участия в жизни дома, я правильно понимаю?
Ну, в том числе. Тебя нету дома, ты меня не любишь, ты меня не уважаешь, ты меня не ценишь, и вот со всеми вытекающими. Причем я вот, ну, сейчас бракоразводный у меня второй процесс, да, и абсолютно аналогичная ситуация. То есть, и я не понимаю, в чем, ну, как бы для себя определенные выводы сделал, но вот основной причиной, да, не могу
найти. В чем фишка? Причем девочки, там, и первая, и вторая жена, когда мы знакомились, да, они вот, ну, там, из регионов были, я тоже не москвич, там, приехал в свое время, да, но, тем не менее, все сделал, да, и они бы ходили на работу, работали, в какой-то момент, там, увольнялись, садились дома и понимали, что вот, ну, лучше, ну, условия те же, а на работу ходить не нужно. Сначала это устраивало, а в какой-то момент это уже все перерастало. И когда я им говорил, слушай, ну, займись чем-нибудь, пойди там, не знаю, найди себе дело, работу, подружку, спортзал, фитнес, дело, ну, что-то вот от меня отстань вот в какой-то момент, да, там, сегодня. У меня куча дел, куча вопросов, куча народу и...
А что вы хотели спросить или прокомментировать?
Ну, вот мне бы хотелось ваше мнение вот услышать, что и как, вот. Почему в какой-то момент не то, что толкают, а тебе начинают мешать?
Ну, во-первых, не все. Надо говорить конкретно о тех двух счастливицах, которые вышли за вас замуж. Это их история и ваша, а не всех людей на свете. Это первое. Второе. Ну, во-первых, вы таких выбрали себе. То есть первый вопрос вы должны задать себе, каким образом меня угораздило так удачно жениться оба раза. Поехали далее. То есть они сначала работали. Дело в том, что я, когда вот лекции, помню, где-то у меня была лекция, не помню, в Воронеже, по-моему, где я спросил, а кто из вас вообще не хочет работать, дорогие женщины? И ползала подняли руки. То есть получается, что вы знакомитесь с очень работящей девушкой и думаете, вот это работяга. А она на самом деле уже много лет страдает и ждет принца, который освободит ее от работы. Но она вам так не говорит. Она говорит, я вот работаю, сама себя обеспечиваю, чтобы это вызывало у вас уважение. А когда оказывается, что деньги есть, и ее зарплата сильно уступает вашей, она так может соскочить, и действительно, особенно она рожает же и сидит с ребенком, но вот и повод прекрасный. И тут выясняется, что то, что вы в свое время нашли, с кем вы познакомились, не имеет ничего общего с тем человеком, который каждый день, идя на работу как на каторгу, мечтал встретить вас, чтобы больше никогда не работать. Поэтому вот причина, мне кажется, такая. Я на лекциях об этом рассказываю, что работа – это не зарабатывание денег. Работа – это ваша самореализация. Это когда вы, как человек, что-то любите, что-то вам интересно, и вы поэтому ходите на работу. А еще, Мария, я хочу сказать, я говорю, женщина, что же вы так некрасиво детям говорите? Мамочка идет зарабатывать денежку, а чтоб ты, сволочь, заткнулся и перестал рыдать, я тебе потом что-то куплю. И детей приучают с раннего возраста, что их просто за деньги продают, что вот матери нужны деньги, а ты, типа, идешь в детский сад. А надо сказать правду по-другому, что мама любит работать, и она идет на работу, на любимую работу. И идет она не потому, что надо денежки зарабатывать, а потому, что маме реально нравится. Более того, мама не хочет сидеть дома целый день. Но мама и тебя любит. Поэтому мама просто, задрав, как говорится, да, ноги, бежит с работы домой. Бабушка Вани Урганта, известная актриса Нина Ургант, так и сказала в одной фильме. «Счастье – это когда утром хочется на работу, а с работы домой, друзья, до вторника. Пока».
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.